Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Теология. Троица.
Друзья, это очень важное учение. Это такое историческое христианское богословие. Это учение, с которым не спорят представители большинства церквей и, честно говоря, те религиозные группы, которые оспаривают учение о Троице, их, собственно говоря, даже церковью нельзя назвать, хотя они сами себя пытаются так называть. Итак, учение Троицы важное и до конца непонятное. Один теолог говорил о нем: «Попробуй объясни его, и ты потеряешь рассудок. Попробуй опровергни его, и потеряешь душу». Учение о Троице имеет огромное значение, так как отвечает на самый главный вопрос – кто есть Бог? А также затрагивает следующие вопросы. Кому мы должны поклоняться? Только Отцу? Или Отцу и Сыну? Или Святому Духу? Или одновременно всем трем личностям Троицы? Можно ли молиться Святому Духу? Слышали, такой вопрос задают люди, да? Следует ли считать Сына равным Отцу? Вот, изучая этот урок, мы получим ответы на эти вопросы. Итак, основные положения учения о Троице. Первое. Бог един. Не существует трех богов. Речь идет об одном Боге, а не о трех богах. Например, некоторые представители современного иудаизма обвиняют христиан в язычестве и в том, что христиане поклоняются трем богам. Не одному Богу, о котором сказано в Ветхом Завете: «Слушай, Израиль, Господь Бог есть твой Бог един», а поклоняются трем богам и называют это язычеством. Также свидетели Иеговы, может быть, вы слышали, да, о них, они также считают, что христиане поклоняются, ну, мы с вами поклоняемся трем богам. Но это неверно. Учение о Троице не говорит о трех богах. Учение о Троице говорит о одном Боге, о одном единственном Боге, который удивительным образом существует в трех лицах. Второй момент, который мы здесь отметим. Все три личности Троицы божественны. Отец является Богом. Ну, несколько текстов. Матфея 6, 26. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Матфея 6, 32. «Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом, Отец». В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, Иисус многократно обращается к Богу, обращается к Отцу, как к Богу, да? Ну, собственно, у большинства не вызывает сомнений в том, что Отец является Богом. Но вот второй вопрос, очень важный вопрос, Христос является Богом. Вот этот вопрос оспаривается многими лжеучителями, и опять же возвращаясь к тем же свидетелям Иеговы, вот, и многие еретики в истории церкви, мы немножко дальше поговорим о заблуждениях на этот счет, оспаривали, что Иисус является Богом. Свидетели Иеговы очень упрямо, наверное, каждого из вас они стучались в двери, да? Наверное, нет ни одного человека. Видите, как люди работают интенсивно. Они верят, что, ходя по домам, посещая по домам, они зарабатывают себе вот то право жить в вечном раю на земле. Вот как они думают. И они отрицают, что Иисус является Бог, и у них есть свой собственный перевод, в котором они убрали все свидетельства о том, что Иисус является Богом. И некоторые говорят, что это не важно. Ну, Бог он или не Бог, какая разница? Главное верить, любить, молиться, пожилых переводить через дорогу, другим не делать зла. Но это очень важно, потому что если Иисус не является Богом, то человек, который верит в Иисуса, который не является Богом, не является христианином, и он никогда не спасется. Невозможно спастись, если отрицать, что Иисус является Богом. Мы только что с вами рисовали эту схему, где Бог был высоким и превознесенным, да? А человек бесконечно по сравнению с ним ничтожным. Так вот, чтобы этот человек соединился с этим Богом, высоким и превознесенным, мы с вами увидели, что никто из людей не может нас перевести к этому Богу, да? Только сам Бог должен протянуть к нам руку. И Иисус является тем Богом, действительно Богом, который протянул к нам руку и спас нас. Если бы Он был человеком, ну, это было бы бесполезно. Ну, приведу такой простой пример. Мы не можем переплыть Атлантический океан, да? Если бы кто-то из людей захотел нам помочь и поплыть с нами рядом, мы бы все равно не переплыли. Надо, чтобы какая-то сила извне нас перенесла. Самолет там, хотя бы какой-нибудь теплоход, корабль. Так вот, Иисус является тем Богом, который соединяется с человеком. Сам человек соединиться с Богом не может. Итак, доказательство того, что Иисус является Богом. Евреям 1.8. «О Сыне престол Твой, видите, Боже, Боже, вовек жезл царства Твоего, жезл правоты». Римлянам 9.5. «Их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всем Бог». Благословенный во веки. Аминь. 1 Тимофею 3:16. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Иоанна 1:1. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Ну, к тому же, друзья, Христос обладает атрибутами Бога. Он прощает грехи. Матфея 9:27. Прощать грехи имеет право только кто? Только Бог. Человек может прощать грехи? Нет. Только Бог может сказать: «Прощаются тебе грехи». Во-вторых, Он принимает поклонение. Матфея 28:17. Поклоняться и молиться можно только Богу, только Творцу. Поклоняться творению – идолопоклонство, богохульство. Если бы Иисус не был Богом, а просто был бы святым человеком и разрешал другим поклоняться самому себе, то Он бы делал грех. Так, да? И тогда бы Он не был святым человеком. Поэтому те люди, которые говорят о том, что Иисус не был Богом, а просто был святым человеком, по сути говорят, что Он даже и им не был, а был грешником, который разрешал делать идолопоклонство, поклоняться самому себе. Это большая проблема. Первые христиане молились Иисусу, а это значит считали Его Богом. Деяния 7 глава, стих 28-29. Помните, первомученик Стефан, он молился кому? Христу, да? Он-то молился Христу. И я уже говорил о том, что там, где мы раньше собирались, в Лендворце проводили служение, там на втором этаже собирались свидетели Иеговы. Но я хотел им засвидетельствовать, и я говорил им в основном, что Христос – это Бог. И я прочитал им из Римлянам, что поклоняться и служить твари вместо Творца – страшный грех. И они согласились. Они сказали: да, действительно, поклоняться творению, а не Творцу – это грех, да? Богохульство, идолопоклонство. Это был мой первый шаг. Они еще не уловили, к чему я клоню. Второй шаг. Я спросил: молиться и поклоняться – это одно и то же? Они сказали: да, молиться и поклоняться – это одно и то же. Если ты кому-то молишься, это значит, что ты ему поклоняешься. И тогда мой третий был шаг. Я открыл им 7 главу Деяний апостолов. И здесь вот вся эта глава говорит о том, как первомученик Стефан проповедовал и как его побивали камнями. И вот в заключении этой главы, в 59 стихе, Стефан молится и говорит: «Господи Иисусе, прими дух мой». Я говорю: смотрите, вы говорите, что поклоняться и служить можно только Богу. И первомученик Стефан – святой человек. Они говорят: святой. Значит, он молится Христу? Молится. Поклоняется ему? Поклоняется. Если Христос не Бог, тогда первомученик Стефан – нечестивый человек. Он идолопоклонник. И он попадает в ад. Так, да? Идолопоклонством занимается человек, поклоняется идолу перед смертью. Это говорит, что он не верит в живого Бога и попадает в ад. Я задаю вопрос: так кто тогда первомученик Стефан? Святой человек или грешный? И кто тогда Христос? Бог, которому можно молиться, или творение, которому молиться нельзя, является идолопоклонством? После этого они перестали вести богословскую дискуссию и сказали: больше к нам не приходите. Вот что было, то рассказываю, как говорится. Вот такая вот печальная реальность. Но, тем не менее, Христос является Богом. Он един с Отцом, Иоанна 10:30. Он говорит: «Я и Отец одно». Также Дух Святой является Богом. Я помню, здесь был у нас служитель в Ростовской области, в одной баптистской церкви, который всю жизнь доказывал, что Дух Святой не является Богом. Он писал на эту тему рефераты. Вот. Но его не отстраняли от служения, потому что он был очень жертвенный, много лет был в церкви. И Ну, все говорят, что он очень хороший человек. Вот. Но думали, как бы его вразумить. И вот ему рассказывали, но он с этим так и не соглашался. В конце концов, его с почестями проводили в Соединенные Штаты Америки на постоянное место жительства. А потом даже плакали о том, что вот он такой хороший был и уехал. Может быть, он и был хорошим. Но любой человек, который отрицает, что Дух Святой – это Бог, не является христианином, не является верующим. Потому что он отрицает Троицу. Откуда мы знаем, что Святой Дух – Бог? Посмотрите Деяния, 5 глава, стих 3-4. «Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Видите, солгать Святому Духу равно солгать Богу. Также 1 Петра 1:2. Дух Святой участвует в спасении вместе с Сыном и Отцом. Иоанна 3 глава. Дух Святой возрождает к новой жизни. 1 Коринфянам 12 глава. Дух Святой раздает дары в церкви. Ну, можно добавить Ефесянам 1 глава. Дух Святой является задатком и залогом нашего спасения. Дух Святой – Бог. Так, Бог триедин, Отец, Сын и Дух Святой – это все Бог. Третий здесь пункт у нас – Троица вечна. Отец, Сын и Святой Дух – безначальный Бог. Не было никогда такого момента, когда бы появился Отец. Не было никогда момента, когда появился бы Сын или когда бы появился Святой Дух. Четвертый момент очень важный. Внутри Троицы существует функциональная субординация, которая не означает неравенство личностей. Смотрите, Отец посылает Сына. Сын постоянно молится: «Отец, да будет воля Твоя». Видите, да? «Я пришел там исполнить не свою волю, но Твою». Постоянно это говорит. Мы видим, что Отец посылает Сына, Сын послушен Отцу. Отец, Сын послушен Отцу. Мы видим, что Отец и Сын посылают Святого Духа, да? Святой Дух также, как обещал Сын, нисходит. Такая определенная функциональная субординация здесь есть. Но из этого не следует думать, будто Отец более высокий Бог, Сын на втором месте, как некоторые думают, а Дух Святой на третьем. Это неверно, это неправильное понимание Троицы. Точно так же, как, ну, пример, мужчина и женщина. Мужчина, муж, это как должно быть, глава жене, да? Удивительно. Муж – глава жене. Так, да? Но это же не значит, что муж более человек, а жена менее. Муж и жена равны. Но согласно Писанию, жена добровольно подчиняет себя мужу. С радостью должна даже это делать. Добровольно подчиняет себя мужу. Но это же не значит, что она получеловек или какой-то низший человек. Это совершенно не так. Она абсолютный, стопроцентный человек, такой же, как мужчина. И сын подчиняет себя отцу, и он абсолютно равен с отцом. Абсолютно равен с отцом. Это просто добровольное подчинение сына. Так что вот эта функциональная субординация внутри Троицы – она не означает неравенство лиц Троицы. Пятый здесь момент, который мы отметим. Троица непостижима. Мы не способны до конца понять тайну Троицы. Но верим в нее, потому что так учит Библия. Вообще, друзья, поймите, что много доктрин, которые до конца понять невозможно. Бог триедин, три лица, да? Отец, Сын и Святой Дух. Но Он один. Трудно понять. Другая доктрина. Бог суверен, Он избирает спасение. Спасение 100% работа Бога, но человек ответственен. Трудно сопоставить, да? Но мы верим так, потому что Библия так учит. Другой вопрос. Богодухновенность. Кто написал Библию? Бог. Павел писал 2 Коринфянам о своих проблемах. Он писал, Павел, да? Он просто Павел брал и писал письмо. Ну, написал Бог. Сколько процентов Бог, сколько процентов Павел? 100% Бог. И Павел написал. В Библии много таких вот моментов, или несколько таких моментов, которые показывают, что ее автор, разум автора превосходнее, чем наш разум. И мы должны просто в смирении принять вот ту истину, которую она говорит. Библия говорит, что три лица – это один Бог. Триединый Бог. Да что там Троица? Мы даже не способны понять, что такое свет, например. Вот вы видите, свет нам светит из люстры, из окон, там сзади из прожекторов. Все мы видим свет, но люди даже до конца еще не знают, что такое свет. Одни считают, что свет – это кванты, частицы энергии. Другие считают, что свет – это волны. Очень часто человек не может осознать тайну. Он может лишь констатировать ее существование. Но свет есть, тем не менее. Мы не знаем до конца, что это, но он, и мы регулярно им пользуемся. И без него не можем жить. Мы не можем жить без триединого Бога. Он наш Отец, мы Его любим. Он наш Создатель, Хранитель. Но до конца мы не можем понять эту тайну Троицы. Следующий момент, который нам нужно отметить – осторожно с аналогиями. Все аналогии Троицы, ну знаете, там лед, пар, что там еще, вода. Какие еще есть аналогии? Треугольник там какой-то, да. Да, вот все аналогии не могут полностью отразить ее суть, так как это непостижимая тайна. Для того, чтобы найти аналогию тайне, надо сначала познать тайну полностью. Так, да? Поэтому здесь важно вот такую схемку ответить. У Троицы Бог, вот так здесь у нас будет в центре схемы. Мы здесь отметим Отец. Отец. Наверное, даже слишком близко я сделал эту схему. Несколько нужно ее сделать, во-первых, аккуратней и понятней. Так, это будет у нас Отец. Отец есть Бог, да? Установили мы с вами это? Установили. Сын. Фломастер уже устал, жарко перегрелся. Сын есть Бог. Да? Установили? Это схема из учебника Чарльза Райри. Дух Святой есть Бог. Но здесь еще нужно сделать одно пояснение небольшое. Сын не есть Отец. Сын – это не Отец. Это две разные личности, да? Сын не есть Дух Святой. Дух Святой – это не Сын. И Отец – это тоже не Святой Дух. Вот такая вот схемка здесь нам поможет понимать Троицу. И Отец, и Сын, и Святой Дух – это все Бог, но Сын не Отец, Отец не Сын, Дух Святой не Сын, Сын не Дух Святой, Отец не Дух Святой, Дух Святой не Отец. Вот это важно нам здесь понимать. Для того, чтобы лучше понять учение Троицы, я хотел бы, чтобы мы взглянули на две исторические ереси, описывающие Троицу. Первая ересь называется монархианство. Монархианство есть как бы двух видов у нас. Динамическое монархианство. Впервые это учение было изложено Федотом Византийским около 190 года по Рождеству Христову, который утверждал, что Иисус не Бог. Динамическое монархианство атакует вот эту сторону истины, да? Каким цветом мы выделим? Самым ярким. Это будет 1А у нас. Он говорит, что Сын Иисус не Бог. 1А. Первая ересь под пункт А. А обычный человек, на которого при крещении сошел Дух, и после этого он стал совершать чудеса. Это учение не было особо популярным. То есть Иисус не был Богом всегда и только с момента рождения. То есть он не был Богом с момента рождения, и только в определенный момент он стал творить чудеса и вести себя необычно. Модалистическое монархианство. Сторонники этого учения утверждают, что Отец, Сын и Святой Дух – это одно и то же. Это не три личности, а одна личность с разными именами, которая проявляла себя то как Отец, то как Сын, то как Дух Святой. Некоторые даже утверждают, что Отец страдал в Сыне. Вот это модалистическое монархианство атакует вот эти вот позиции, да? Они говорят, что Сын есть Отец, Отец есть Дух Святой, а Дух Святой есть Сын. Мы отметим это. 1Б здесь у нас, да? Ну, первое заблуждение, пункт Б. 1Б, вот где, что атакуется здесь. Знаете, что они говорят? Улавливаете, о чем мы говорим? Они что говорят? Что Бог, Он то проявляет себя как Отец, то проявляет себя как Святой Дух, то проявляет себя как Сын. Это не три личности, а одна личность, которая проявляет себя по-разному. И Отец, Он даже стал Сыном и на кресте страдал. Потом, в общем, это Бог стал Сыном и на кресте страдал. Потом опять стал Отцом, там, потом сейчас Духом Святым является. Там, ну, это уже современные варианты доведения этой идеи до совершенства в их понимании. Я когда преподавал эти вещи некоторым людям в церкви, они подходили, говорили, а вы знаете, мы так всегда и думали. Так всегда и думали, мы так и думали, что так оно. То есть у них была проблема, что Бог триедин. Он един в трех лицах. Они думали, как же ее решить? И они решили для себя ее вот так.
То есть человек не хочет сохранить идею тайны. Он хочет эту тайну разрешить. И решает, и приходит в ересь. Вот как, вроде три и один. Это то же самое, что и в сотериологии, когда говорится, что спасение 100% работа Бога, а человек ответственен. И нужно это в смирении принять. Человек не хочет в смирении принять и начинает придумывать, что Бог там куда-то заглянул, что-то увидел, что все равно зависит от человека. То есть вот люди пытаются решить то, что трудно, то, чему Библия не дает решения, и приходят в тупик. Все просто нужно в смирении принимать истину, как она есть. Вот такие вот заблуждения. Вторая ересь, знаменитая ересь, это арианство. Арий, пресвитер из Александрии, 250-е годы, год 336 по Рождеству Христову. Он утверждал, что Отец вечен, а Сын не вечен, а сотворен Отцом. Дух Святой не вечен, а создан Сыном первым из всего творения. То есть фактически арианство атакует вот эти позиции все. Вот это, эту позицию. А, кроме этой только. Только Отец Бог. Вот эти две позиции атакует арианская. Божественность Сына и божественность Святого Духа. Это ложное учение серьезно угрожало церкви. Если кто читал историю церкви, вы, наверное, видели там, сколько трудностей, гонений и проблем было с этой ересью. Сегодня эта ересь возродилась у свидетелей Иеговы, которые отрицают также, что Сын является вечным Богом. И они отрицают, что Дух Святой является Богом. Они говорят, что это сила. И до начала 80-х годов они крестили во имя Отца и Сына и Святой Организации. Вот. Сейчас они изменили это Святого Духа, потому что это режет слух. Но они продолжают не верить, что Святой Дух – это Бог. И продолжают отрицать, что Сын – безначальный Бог. Итак, друзья, в молитве, кому же мы можем молиться? Отцу, Сыну или Святому Духу? Мы можем молиться и Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Обычная молитва, некоторые здесь тексты представлены, Иоанна 14, глава стих 13-14, Ефесянам 1, 16-17. Обычная молитва – это обращение к Отцу через Иисуса Христа, Сына, когда Дух Святой направляет молитву. Это согласуется вот с теми библейскими текстами, которые я только что перечислил.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com. или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!